Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить о житии преподобного Сергия Радонежского. И, как и в предыдущих случаях, для нас будет важно не толкование текста, а понимание текста. И особо, конечно, вот этот вот термин, который я употребляю сегодня, понимание текста, но нам и прежде нужно было. И не столько интерпретация, повторяю, потому что это не художественный текст, который интерпретируют, который изучают, а мы с вами должны погружаться в духовную атмосферу этого памятника и действительно понимать духовный смысл этого произведения. Не как художественно, как его изучают в курсе древнерусской литературы. Мы с вами говорили, что этот период 11-16 века – это не литература, это словесность. И о литературе мы с вами будем говорить позднее. Так вот, преподобный Сергий Радонежский. Его называют игуменом земли русской. Он действительно молитвенник, он основоположник, или точнее возрождает общежитийный устав уже в Московской Руси. Ну, можно сказать, что я основоположник этого распространения студийского, то есть общежитийного устава в монастырях Московской уже Руси. И мы его видим как такое огромное духовное основание. Вот о его духовном подвиге и о его духовном примере для нас мы сегодня и поговорим. Прежде небольшая справочка. Родился отрок Варфоломей в семье зажиточных бояр под Ростовом приблизительно в 1314 году. Иногда встречается дата 1313 год. Но тут, по-видимому, вопрос по какому календарю, по мартовскому или по сентябрьскому, ведется исчисление. Но, во всяком случае, фигурирует и та, и другая дата. Скончался в 1392 году. При крещении получил имя Варфоломей, то есть одного из апостолов, учеников Христова. Вообще, мы с вами знаем, что ничего случайного не бывает. И во всем есть божественный промысел. И в том, что мы знаем апостолы, это ученики, последователи Христовы, вот, ну и мы видим, что и преподобный Сергий, такой же последователь учения Спасителя. Но и что самое главное, что русские праведники следуют путем Христовым, то есть точно так же, как следовали апостолы. Так что имя Варфоломей, оно тоже Божьим промыслом избрано. Если говорить о дне памяти Варфоломея, апостола Варфоломея, то это или 11 июня, или 25 августа. Поскольку житие указывает, что крестили на 40-й день, то вот можно и высчитать, соответственно, приблизительно. Ну, во всяком случае, две даты. И рождение отрока Варфоломея. Небольшие такие цифры, но чтобы, может быть, в самом начале мы уже представляли жизненный путь преподобного Сергия. Значит, 7 лет в школу, а в школе один разговор. В 15 лет родители переезжают в Радонеж, поскольку в Ростове уже было тяжело жить. Ростовская земля часто была подвергалась монголо-татарским нападениям, и ростовские князья платили очень большой выкуп, и все это, конечно же, ложилось на бремя ростовских бояр и людей зажиточных, которые были и родители Варфоломея. Поэтому родители переезжают в Радонеж, это уже земли князя Андрея Ивановича. 20 лет у юноши появляется желание уйти в монастырь, однако монахом он станет только в 23 года, около 1437 года. Был он духовником князя Дмитрия Ивановича Донского и крестил его детей Ивановича, Петра Ивановича, Юрия Ивановича в 1474 году, Петра Ивановича в 1885 году. И сам Дмитрий Иванович был духовным чадом, как мы помним с вами по предыдущей лекции, благословил Дмитрия Ивановича на поход против Мамая. Ну, а дальше я уже, пожалуй, рассказывать не буду. Но, может быть, вот единственное, что он присутствовал на кончине своего духовного чада великого князя Московского Дмитрия Ивановича 19 мая 1989 года. То есть и задолго, и до своей кончины. Ну, вот, пожалуй, такая краткая летопись жизни. А теперь мы с вами... Давайте познакомимся с его житием. Автором жития первого о преподобном Сергии Радонежском был Епифаний Премудрый. Прозвище он получил именно за свою премудрость. Мы еще пока не знаем, что такое ум, что такое разум, но премудрость — это как раз сочетание ума и разума. Побывал он в Византии, знал хорошо греческий язык. Его житие Сергия, преподобного Сергия, одно из последних, если не последнее творение. Собирал материал он для этого жития, как и сам сообщает об этом, более 20 лет. Долго не решался взяться, поскольку полагал, что найдутся люди более достойные, чем он, проявляет удивительное смирение. Когда уже узнал, что никому нет, об этом тексте есть, и мы об этом будем говорить еще, взялся за это житие. Однако, да, было оно написано, ну вот тут тоже расходится мнение исследователей, ну, около 1417 или 18 годов, но обретение мощей было в 22 году, совершенно однозначно, что до этого времени житие уже было написано. Так что это вот где-то 20-е годы 15 века. А правда, в авторской оригинальной редакции Епифания Премудрого текст жития не дошел. Его переделал Пахомий Логофет в середине 15 века. И уже после обретения мощей преподобного Сергия он сокращает житие Епифания Премудрого, чтобы его максимально приспособить для церковной службы. То есть первоначально житие, написанное Епифанием Премудрым, рассчитывало на чтение, может быть, келейное чтение, может быть, чтение за трапезой в скрипториях, в библиотеках читалось. Ну, то есть оно было именно предназначено для чтения. А вот Пахомий Логофет его приспосабливает уже для церковной службы. А для этого он усиливает и похвалу святому. По-видимому, так проходится мастерским таким редакторским пером и удаляет всякие политические выпады против князей, они здесь есть, и дополняет, как и положено, описание чудес. И новые чудеса сюда же дополняют. Почему? Потому что мы с вами знаем, что такое святость, это присутствие Бога в человеке, то есть этого Духа, и понятно, что подчеркивает святость святого именно чудеса. Ну вот, предварительно сделав такие замечания, еще пока не все, но там по ходу мы с вами еще кое-что узнаем, мы давайте с вами обратимся непосредственно к тексту. Этот текст очень интересен тем, что мы, по сути дела, имеем одно из первых свидетельств творческого поиска древнерусского книжника. Видите, я не называю писателя. Конечно, можно же применить к нему писатель, но писатель все-таки это тот, кто выдумывает что-то, так сказать, вот сочиняет, а Епифаний Премудрый не сочиняет. И здесь он как раз и пытается объяснить, что и подбор материала, то есть беседа с духовными учителями, старцами, людьми, которые жили вместе или рядом с преподобным Сергием. То есть вот и сам подбор материала, а самое главное, его оформление – это целый такой творческий процесс. И вот на этот творческий процесс и он обращает внимание. А для нас это очень важно, потому что других свидетельств подобных мы не имеем. Тут, конечно же, если очень-очень внимательно посмотреть, мы увидим, что Епифаний Премудрый в качестве образца использует житие Феодосия Печерского. Мы с вами о нем говорили очень подробно. Мы увидим, что даже некоторые духовные подвиги одинаковы. И это, в общем-то, не случайно, потому что и сам преподобный Сергий подчеркивал, что он идет путем Феодосия Печерского. Тот, кстати сказать, первым ввел общежитийный устав на Руси вообще. То есть вот ему-то из Константинополя был привезен список этого общежитийного устава. Но, вот, о чем мы с вами будем говорить чуть позднее, во время монголо-татарского нашествия, то есть вот 13-14 лет, об этом уставе практически забыли. То есть было житие такое сугубое, то есть каждый отдельно жил, не было общей такой общины монастырской, и по благословению уже Константинополя, патриарха Константинопольского, преподобный Сергий возвращается именно к этому опыту, который уже был на Руси. Он его возрождает. Это своеобразная вот эпоха возрождения, потому что возрождается очень многое, не только общежитийный устав. Так вот, давайте мы посмотрим, как же автор жития, то есть агиограф, давайте я лучше буду называть агиографом, как вот агиограф описывает сам творческий процесс. Меня как литературоведа это очень интересует. С одной стороны. С другой стороны, я обязан вам напомнить, сам процесс творчества, или как он, так сказать, вот проходил этот процесс творчества. В одной из своих работ, но есть осмысление писательского труда в литературе Древней Руси. Есть такая большая статья, она входит и в последнюю книгу «Историческая поэтика древнерусской словесности». И там вы можете познакомиться, так сказать, более подробно с тем, что я вам сейчас скажу. Вот если мы посмотрим, как творили, не писали, а именно как творили книжники в 11-12 веках, мы видим, что такое, во всяком случае, создается впечатление, что они творили легко. Почему? Потому что первое творчество, что стоит на первом месте, мы с вами когда-то говорили, это искусство жить. Да? А потом, а если ты живешь соответствующим образом, то и Господь посылает тебе благодать. Значит, вот по благодати и легко и пишется. Понимаете? Потому что они не сочиняют, они просто записывают. Они писатели, и мы об этом с вами говорим. Вот если мы посмотрим на то, как человек из умного становится разумным постепенно, мы видим, что творить с каждым веком становится все тяжелее и тяжелее. То есть, если мы посмотрим уже на признание 15 века, то, что вот мы сейчас будем рассматривать, 15-16 веков, то оказывается, что происходит сильнейшее сопротивление материала. Потому что человек греховен, и осознает свою греховную сущность, и самые большие усилия он прикладывает к тому, чтобы победить свою греховность, чтобы заставить себя писать. Понимаете, вот если раньше с легкостью писали, ну, понимаете, вот меня поражает творчество преподобного Нестора. То есть по послушанию. Игумен сказал, все, значит, нужно писать. Умеешь ты писать, не умеешь, иди молись. И, так сказать, ну, напиши то, что сказал Игумен. Понимаете, Епифаний Премудрый уже совершенно по-другому подходит. Почему? Потому что он, как человек, он пока еще не получил благословения на сей труд. То есть он, как человек рассудительный, смотрит, что удивляюсь, прошло столько лет, а житие его не написано. Очень сожалел я, как о таком святом старце, причудном и преподобном, умершем 26 лет назад, никто не решился написать, ни дальние, ни ближние, ни большие, ни меньшие, большие не желали, а меньшие не смели. То есть, видите, 26 лет прошло. И он же прекрасно понимает, что уходят те люди, которые знали непосредственно преподобного Сергия. И если он-то сейчас не потрудится, то здесь уже просыпается совесть. Если он сейчас не потрудится, то тогда собрать материалы и свидетельства, живые свидетельства о святом, будет просто невозможно. И он теперь заставляет себя взять за этот труд. И именно заставляет. Потому что 20 лет собирать материалы. Так? Он заставляет взять за этот труд. И дальше он даже, в общем-то, не знает, он признается, потом мы с вами видим, приведут цитаты, что он не знает, что делать. Он и свитки, и тетради делает, и какие-то пометы делает. А потом как, то есть с кем поговорил, сразу записал. А потом как все это собрать воедино? То есть, понимаете, здесь уже действительно процесс творчества такой, как есть у любого современного писателя. То есть, вот сбор материала, подготовка его и написание. Но написание, это опять же таки творческий процесс, потому что написать можно только по благодати. А собирать материал можно как да, по человеческому желанию. А писать только так. Благодарим Бога за премногую Его благость, бывшую на нас, как говорит апостол. Благодать Богу, а не изреченным Его даре. Ныне же должны мы благодарить Бога, который даровал нам такого старца святого, преподобного Сергия, земле нашей русской, стороне нашей северной, не нашей, в последние времена. Гроб его у нас и перед нами, к нему с верой всегда прибегаем, великое утешение душам нашим получаем, и от него пользу имеем, истинно велико от Бога дарование, дарованное нам. То есть, сразу вот здесь акцент делается. Значит, вот что для нас, преподобный Сергий, это дар Божий для людей. Это такой подарок. Я на что хочу обратить внимание, ведь это тоже не случайно. Вот любое творение нужно, конечно же, рассматривать в контексте. В контексте историческом, религиозном, ну и, естественно, ну, вот так, письменности, литературы. Так вот, я хочу напомнить вам, что за промежуток, ну, больше 100 лет, для преподобного Сергия, не было святых преподобных. Тут, если мы этот факт, так сказать, вот начнем обдумывать, тогда мы понимаем, что это действительно да. Сто лет не было святых преподобных. Хотя, казалось бы, в монастырях-то они должны быть. И мы с вами говорили, что с преподобного Сергия начинается новый духовный подвиг. Не в городских монастырях, в городских монастырях можно сказать, святость прекращается. А в тех монастырях, которые уже за пределами, за чертой города. Преподобный Сергий не был первым. Первым был Сергий, который Валаамский монастырь основал. На несколько раньше. Вот. Но все равно это вот 20-30-е годы 14 века, это когда монастыри уходят из города, и когда уже русская земля становится действительно святой русской землей. Почему? Потому что монастыри на озерах, в дремучих лесах, на островах появляются. То есть и по всей земле русской распространяется вера. Это очень важно. И монастыри там и сохраняются. Вот, чтобы вы и смотрели, и думали, можно один вопрос такой вам каверзный задать. Вот смотрите, Кирилло-Белозерский монастырь. Как далеко он от Москвы, да? А почему туда едет Дионисий, чтобы его расписать? Потом приедет там и тут поближе будет расписывать. А почему он едет тот монастырь расписывать? Ведь можно было поближе к Москве, чтобы все любовались и гордились и так далее. Вот вам вопрос такой. Вот вы подумайте. Вопрос простой, тест сложный. В данном случае не важно. В данном случае не важно. Почему он соглашается в такой далекий провинциальный монастырь ехать и расписать? И смотрите, мы восторгаемся этими фресками Дионисия, потому что нас лучше всего сохранять. Так маленькая подсказка.
Легче писать?
Нет, не легче. Но я уже маленькую подсказку и делал, так что подумайте. И вот уходят монастыри. Ладно, давайте мы вернемся к этому процессу поиска материала и обработки его. Года или два спустя после смерти старца, я окаянный и вседерзкий, видите, дерзкий, но помним, как Феодосий Печерский, Или как любой географ. Как он в самом начале? Ас, худый и грешный. Что значит худой? Это не физическая худоба, да? А какая-то духовная, да, худой. Духом худой. То есть ничтожный. А тут окаянный и зигерский. Решился на это, обратился к Богу и старца призвав в молитвах. Начал мало-помалу подробно писать житие старца. Про себя думал. Я не отнимаю ни у кого. А для себя пишу памяти ради и пользы ради. Стоп, очень интересное замечание. Смотрите, значит, я не отнимаю ни у кого. Чего не отнимаю?
Пиши кто.
Хлеба? Пиши кто хочет, да? Славы? Пожалуйста, пиши кто хочет. Занимайся. Значит, что, как он оправдывает вот, сам, само решение, да? Само решение, его собственное решение взяться за этот труд. Да? Памяти ради и пользы ради. То есть польза для кого? Для себя прощу себя. Потому что будешь описывать старца, будешь каждый раз продумывать его поступки, будешь это фиксироваться, значит, ты будешь сопереживать, даст Бог, может, ты сам когда-нибудь так поступить. Потому что, в принципе, для чего житие? Это ведь образец тем, кто читает это житие. А, скажем там, а нам, мирянам, это же ведь житие преподобного. Так вопрос не в том, где жить, а вопрос в том, как жить. Да? Что думать, и как поступать? Вот что самое главное. А мы с вами увидим, я возьму примеры, житие это очень большое, конечно, я все прочитать не смогу и прокомментировать не смогу, это и 3-4 лекций не хватит. Я возьму самое главное, но мы увидим, что вот те эпизоды, во всяком случае, которые мы с вами будем разбирать, они, ну, собственно, и для нашего времени подходят. Я имею в виду типология поведения. То есть вот как себя вел преподобный Сергий, можем ли мы так поступать? Конечно, можем. Собственно, это и есть пример для нас. И если мы, я уже сколько раз, может быть, я немножко надоел с этим, но смотрите, если праведники идут путем Христовым, если первым говорит, ну как, а сможем или не сможем, то у нас уже пример, что смогли, кто-то перед нами прошел. Да если и всего не сможем, то хотя бы часть, все равно пользу придет. И приготовил я за 20 лет этого писания свитки, в которых написал некоторые главы житий старца для памяти своей. Одни в свитках, другие в тетрадях. Еще не по порядку, но начало в конце, а конец в начале. То есть, видите, разбросано так. Потом нужно будет привести. Так я ожидаю и жажду такого времени, что когда-нибудь, кто-нибудь лучше и разумнее меня написал бы. Смотрите, не умнее, а разумнее. Вот мы с вами, чем дальше будем двигаться к 16 веку, тем больше будем сталкиваться с этими двумя понятиями. Ум и разум. То есть, вот видите, тут вот разумнее меня. То есть, ну, совершенно разум, но не ум. Потому что ум – это духовная сущность. Так я вот ожидаю и жду, да, кто бы написал бы. А я приду и поклонюсь ему, пусть меня научит и вразумит. А? То есть вот где бы такое, если бы немножко пораньше Пахомий Логофедов прибыл бы на русском, может быть, бы он бы написал. А может быть и нет. Потому что с чужим материалом-то, когда уже есть под рукой, так легче работать. Несомненно. А Епифанию Премудрому гораздо сложнее было. Но я хотел бы заметить, что ведь он еще несколько житий написал. Так что у него тоже был замечательный опыт географический. Итак, но точно разузнав, услышав и увидев, что никто и нигде не говорил и не писал о старце, я, когда про это вспомню, услышу, то думаю, размышляю. Такое тихое, дивное и доброжательное житие ее остается ненаписанным. И так много лет, что размышляю, недоумеваю, печалюсь, не разумею и загораюсь желанием писать. Видите, вот почему желание появляется. Так, загораюсь желанием писать. Огонь появляется, да? Желание писать. И одержим этим желанием. Как и каким образом начать писать? Чтобы из многого отобрать главное для жития преподобного старца. Видите, тут подход такой чисто разумный. Да? Как вот из многого что-то взять. Потому что, ну, не роман же он пишет. Со многими деталями. Надо, чтобы каждый пример чему-то учил. Если будет не то, чтобы много примеров, но хотя мы увидим, что здесь идет четкое совершенно селекция этих примеров. И каждый пример, он действительно, он как бы, так сказать, самостоятельно живет жизнь. Его можно использовать, его можно пересказывать, его можно толковать и соответствующие рекомендации давать. Так вот, это уже отбор такой, рациональный. Это подходит, это не подходит. Нашел двух старцев премудрых, видите, премудрых, рассудительных и разумных, а стало быть и умных, потому что они старцы, и спросил их, достойно ли это написать. То есть вот жизнеописание сделать преподобному Сергею. Они же ответили, а теперь внимание, как неразумно и не следует жития нечестивых писать, так не подобает житие святых мужей забывать и не писать, и молчанию предавать, и забвению. А что это такое жития нечестивых? Что такое жития нечестивых?
Какие-нибудь...
Да, это романы современные. Понимаете? Что их не знали тогда? Знали. Почему? Потому что переводили. Ну, понятно, современные не знали, но были переводы и западноевропейской литературы тоже. Именно литературы. Но к ней так и относились. Она духоносной не была, эта литература. Так что с ней были знакомы. Да, какие-то, так сказать, вот брали вещи, которые, скажем, могли бы чего-нибудь, незанимательность была, или могли чего-нибудь научить, потому что вот назидательность обязательно должна присутствовать. Ну, например, очень был известен такой роман «Александрия». Он приблизительно в 15 веке у нас и появился. «Александрия» — древний русский хронограф. Это огромный-огромный роман об Александре Македонском. Ну, фантастический такой роман. Там есть и любовь, там есть и Буцефал, любимый конь Македонского. Там все есть, его похождения, и подвиги, все есть. Но это житие нечестивое. Понимаете? То есть и к нему так и относились. Да, пожалуйста, это там. Понимаете, это тут тоже вот свое-чужое. Вот в русской земле это одно. И праведники тут свои, и герои тут свои. А там, за бугром, да, там, так сказать, все что угодно может быть. Ну, к этому так и относились. На это ориентировались? Нет. Почему? А потому что на восток алтарь, а на запад что? Страшный суд. Так что, на запад ориентироваться? Или оттуда что-нибудь брать? Ни в коем случае. Поэтому ориентировались только, так сказать, вот на православие, на то, что это самое, на житие святых, а не на, так сказать, вот, жизнеописание нечестивых. Так что нельзя сказать, что наши предки были неразумные. Еще и какие разумные были. И переводили они только то, что действительно приносит какую-то пользу, прежде всего духовную пользу. А билетристика, она появится позднее. Она в Западной Европе брали и читали. И я хочу что сказать. У нас-то ведь каждый второй книжник знал хорошо латынь. А это язык был западноевропейской литературы. Так что прочитать, там, посмотреть, и контакты с Западной Европой у нас были очень тесные. Так что, там, так сказать, что-то позаимствовать можно. Вот почему, скажем, в 17 веке, второй половине 17 века появятся фацеции, то есть такие, маленькие притчи, рассказы-притчи, как Ивангелие. А потому что есть притчи в Ивангелии, и они такой назидательного характера, эти фацеции. Их с радостью, с легкостью переводили, и, в общем-то, они... выдавали на Руси. Почему? Потому что любой священник мог взять оттуда пример и даже на проповеди использовать. Может, не говорить, что это на Западе произошло, так сказать, а вот просто как пример поведения человека. Как не нужно себя вести. Вот и все. И сколько поэтому использовали. Подходит, берут, не подходит, не нужно. Но, понимаете, это уже 17 век, потому что ум за разум зашел, секуляризация сознания, почему они и такой обиход, так сказать, имеют эти фацеции. А вот тот период, о котором мы с вами говорим, нет. Тут самое главное, чтобы для души было полезно. Зачем время зря терять, если это не приносит никакой пользы душе? Если житие святого мужа написано будет, то от этого велика польза и в тишине всех, и пишущим, и рассказывающим, и слушающим. А почему? Потому что, смотрите, рассказывающий еще раз переживает, пишущий тоже переживает, слушающий тоже переживает. То есть получается действительно тройная польза. То есть это не просто вот какой-то там эпизод рассказать, а сразу вовлекаются люди. Они же потом их будут обсуждать, и будут и говорить, а потом, так сказать, и в памяти все это останется, а потом еще и перескажут. Понимаете, поэтому, конечно же, велика польза от этого. Если же житие святого старца не будет написано, а видевшие и помнившие его умрут, то какая польза была в этом забвении и молчании? Если же написано будет житие его, то как узнать незнавшим о том, каков он был, откуда родом, не написано, если будет, как родился и рос, как принял постриг и воздерживался, как жил и умер. Если же житие будет написано, то кто-либо услышав о старце, последует его примеру, и от того получит пользу. Ну, пользу прежде всего, конечно, за душу. Вот с тех пор и возникло у меня желание выпытывать и вопрошать древних старцев, хорошо сведущих в истине. Видите, как интересно. Хорошо сведущих в истине. А что есть истина? Бог. Поэтому и старцы будут соответствующим образом все рассказывать. То есть все то, что именно полезно для слушающему и читающему. И что им известно о житии Сергия, как сказано в Святом Писании? «Вопроси отца твоего, и возвестит тебе, и старцы твои ответят тебе». Значит, ну мы с вами говорили, всегда пример – это Священное Писание. И вот тут тоже, так сказать, Священное Писание, оно и дает рекомендацию. «Вопроси отца своего». Какого имеется в отца? Ну, прежде всего, духовного, конечно же. Потому что духовный отец отвечает пред Богом за тебя. Поэтому и вопрошать-то его прежде всего нужно. Но в раннем возрасте отца и по рождению, конечно, вопросать нужно. Поэтому и тот, и отец, так сказать, и по рождению тоже должен быть духовный. И наставлять в детстве сына своего или чтение. «Отцы мои поведали мне, что слышали и разумели. Что-то я от старцев слышал, что-то своими очами видел, что-то от самого слышал. Что-то узнал от тех, кто немалое время был учеником его и поливал воду на руки его». То есть, значит, посмотри, какое смирение, да, поливал воду, да, то есть как... А это уже, в принципе, ведь это уже художественный прием. То есть не говорить, что, ну, тот, кто был у него в служении, келейником, да, уже об этом не говорить, а кто ему воду поливал. То есть, вот, иносказательно, но мы знаем, о чем речь. То есть, а это уже, повторяю, это уже примеры художественного мастерства, писательского мастерства. И если что-то иное слышал от старшего брата Стефана, это имеется в виду Стефана, старшего брата и подобного Сергия, бывшего отцом Федору, архиепископу Ростовского. Другое, иных старцев древних достоверных, бывших очевидцами его рождения, воспитания, обучения книжного, возмужания и юности его, даже до пострижения в монахи. Другие же старцы были очевидцы, свидетели истины его пострижения, начала пустынножительства и поставления в игумены. И так все по порядку. Были же и другие рассказчики, сказители. Но на многие труды старца и на великой его подвижнице взираю словно безгласный, бездельный, приходя в недоумение от ужаса, не находя необходимых слов, достойных деяния его. Смотрите, что получается. Чем больше собирает материал, тем больше приходит ужас. А что с ним сделать, этим материалом? Вот это уже начинается вот то самое вот борение. То, что нужно преодолеть себя. Страх, как у любого творческого человека. Да? Вот, когда берешься за чужую, то есть за тяжелую работу, да? Есть такая пословица. Глаза боятся, руки делают. Да? То есть всегда имеется какой-то страх. Как смогу ли сделать? Ну а потом с Божьей помощью, с молитвой начинается работа. Вот так и тот же мы видим. Итак, видите, он сам, как человек, не находит нужных слов, чтобы прославить царство. Понятное дело. Не роман пишет. Значит, здесь что? Вот та самая благодать. Значит, тут должно быть соответствующее житие, то есть вот то, что мы с вами говорили, или самое глубокое творчество, искусство жить. А потом уже и Господь пошлет и нужные словеса. Как могу я, бедный, в нынешнее Сергиево время по порядку написать его житие, рассказать о многих его подвигах и неизреченных трудах? А тут уже мы видим с вами новую эстетическую, литературную манеру, то, что называется плетение словес. Эта манера пришла к нам из Пирного, из Болгарии, потому что оттуда стали переселяться монахи к нам. И они-то и приносят эту новую моду. Здесь и вот когда разговор шел, мы начинаем еще с академика Соболевского, это лет 150 назад, он такой выдвинул термин «второе южнославянское влияние». Первое — это когда вот переводы шли священных книг, еще сделанные самим Кириллом и Мефодием или учениками его, их. А второе южнославянское влияние – это вот как раз вторая половина XIV века и начало XV века. Здесь, ну, так сказать, вот происходит наоборот таких вот художественных фигур, когда, ну, так сказать, усиливается последующая фраза, как бы, так сказать, усиливает предыдущие смыслы, и вот навязывается одно на другом. Вот словеса плетутся. Как же начну, чтобы по достоинству деяния и подвигов его все известное изложить слушателям? Что подобает первым вспомнить? Или какое довольствоваться беседой похвалу его? Откуда взять умение, которое укрепит меня такому повествованию? Как же таковую и невыразимую повесть поведаю? Не знаю, поскольку творимое сие не по силе нашей. Как не может малая ладья, нагруженная большим и тяжелым грузом, плыть, так надлежащая беседа превосходит наш ум и немощь. Видите, не разум, а ум. Да? То есть вот тоже, так сказать, ум, то есть уже понимает духовную сущность. Если же и побеждает нашу худость, однако молимся всемилостивому всесильному Богу, пречистой его матери, да вразумит и помилует меня грубого и неразумного, да подаст мне слово, чтобы отверзлись уста мои. Не моего ради недостоинства, но ради молитв святых старцев и самого Сергия на помощь призываю, и осеняющего благодать духовную, да будет мне поспешник и слову помощник. То есть слово не от меня. Вот и Господь пошлет слово, даст мне слово. Не по грехам моим, да, по милости своей, как все, что от Бога. Ну и Сергия призываю, чтобы, смотрите, осияющая его благодать и меня коснулась, потому что о нем пишет. Вообще, это удивительный такой поворот, замечательный совершенно поворот. Что благодать, которая почиет на преподобном Сергии, и меня коснулась. А кого она еще касается, эта благодать, которая почиет на преподобном Сергии? Читающих, совершенно верно. Значит, понимаете, почему это очень важно? Потому что мы с вами говорили, чтение Святого Писания – это беседа с Богом. Да? Значит, чтение жития Святого – это беседа со святыми, он же тоже беседа с Богом. Значит, благодать, которую Господь ему дал, она касается и чтущего все это. Вот так вот и связи происходят. А не читайте жития Святого, откуда мы будем подпитываться? Да, вы скажете, у мощей, там, паломничество, молитву, да, все совершенно верно. Все непременно. Но больше, гораздо больше, это чтение, вот и акафист, как вы молитвы, конечно, и житие святого. Вот тут больше всего человек получает. Да будет мне поспешник и слово помощник. Призываю еще его стадо богозванное, благое собрание, собор честных старцев, ним же со смирением преподаемым, и в ноги им кланяюсь, и на моление призываю, и понуждаю. Очень же в тех молитвах постоянно нуждаюсь именно сейчас, когда начинание мое начинается, и к нему устремляется сказание повести. Смотрите, какое огромное вступление. А просто по масштабу, по-моему, предыдущих, это действительно огромное вступление. И человек вот так вот полностью раскрылся. Это своеобразная исповедь агиографа. Так как тяжко мне писать? А попробуйте, возьмите и напишите житие святого. Страх-то от чего сразу же берет? Ну, как икону писать, да, как здесь вот житие святого. Да? Ну, может быть, тут даже, ну, сравнивать нельзя, но, понимаете, слово-то есть Бог. Иисус Христос, воплощенное слово. Вот от слова, когда работаешь, так вот, когда осознаешь это, вот сразу ничтожным себя чувствуешь. Вот это мы сразу и увидели. Это почувствовал и Епифаний Премудрый, потому что он взялся за этот труд. Ну, я вам говорил, что не все я буду, какие-то такие очень важные моменты из жизни преподобного Сергия приводить. Преподобный отец наш Сергий родился от добродетельных и благоверных родителей, отца, называемого Кириллом, и матери по имени Мария, которые были угодниками Божьими, правдивы перед Богом и людьми. Замечательный оборот. Вот эти правдивы перед Богом и людьми. Вот так вот, вот смысл. А ведь мы, правда, истинное это не одно и то же. Мы с вами уже об этом говорили, еще будем говорить. Так вот, правдивы перед Богом. А почему здесь сказано честные перед Богом? Что такое правда? Что такое правда? Что такое правда? Ну давайте на коренные слова искать.
Православие.
Православие, да, право, да? Еще что?
Правильно.
Правильно. То есть правило, да? Правильно. Правильно, да?
А? Правильно.
Правильные. Ну, все прав, все прав.
Правый, правый.
Да. А вот еще что, только что вы не сказали. А что такое право?
То, что.
Что такое право? В нынешнем. Закон, совершенно верно. А какой первый закон на Руси был? Как назывался?
Слово о законе Божьем.
Слово о законе благодати. А вот свод русских законов первый какой был? Русская правда. Вот вам, пожалуйста. Спасибо. Русская правда. Русская правда. Значит, правда – это закон. Может, вы говорили слово о законе благодати. Да? Вот 10 заповедей – это и есть правда. Насколько вы смотрите, вот они... Да, какие были правдивы пред Богом. Это что значит правдивы пред Богом? Совершенно верно. То есть они поступали по закону Божьему. То есть тот, который был дан. И перед людьми. А перед людьми? Ну, тоже, в принципе, то же самое. То есть отношения с людьми. То есть они не лгали, не воровали. То есть вот жили по совести, жили совершенно верно. Или по правде. То есть по правде и по совести. В сказках, помните? По правде и по совести. Но вот правда, это и есть закон. То есть вот по закону, не жили по закону. И пред Богом, это, так сказать, и перед людьми. И всяческими добродетелями украшены, каких же Бог любит. Ну, вот таких людей. Не допустил Бог, чтобы такому детищу, хотящему просиять, родиться от неправедных родителей. Но прежде Бог уготовил и устроил праведных родителей его, а потом от них своего произвел угодника. То есть, ну, видите, а вот божественный промысел. Сначала родители, потом сын, потом чадо. Хотя мы видим и другие примеры, но я хочу, чтобы мы это с вами запомнили, а потом вспомним когда-нибудь, может быть, да, когда будем рассматривать житие протопопа Авакума. Да? Хотя он тоже будет говорить о своих родителях. Ну, вот в качестве примера. Так что все важно. Даже маленькая строчка, она может коренным образом поменять смысл понимания того или иного произведения. Так вот, самое главное, что вот здесь вот приуготовленные ложи, да, для рождения такого праведника на Руси, преподобного Сергия. Было же некое чудо до рождения его. Случилось нечто такое, что и недостойно передать молчанию. Когда он еще был носим в утробе матери, в один из дней воскресенья, а что такое воскресенье, это Пасха, да, мать его пошла в церковь по обычаю, и когда поют святую литургию, и стала с прочими женщинами в притворе. Когда же хотели начать читать Святое Евангелие в тишине, тогда внезапно младенец так начал вопить в утробе матери, что многие от этого крика ужаснулись, как от чуда, случившегося с младенцем. Ну, на этот эпизод всегда обращаемся внимание. Да? И он красочно описан во всех житиях, потому что там сразу женщины поступили, кого прячешь, дескать. Да нет, не прячу, Господь. Взрывать, да не может быть такого, чтобы взрывать. Понимаете, в чем смысл? Вот человек, он пока не верит. И те женщины, которые приступили, они приступили, чтобы истину постичь или любопытство удовлетворить. Вот именно. Значит, открывается им смысл. Потом говорит, нет, потому что любопытство. Потому что вот не сейчас оно должно открыться. Я почему говорю об этом? Потому что нам подавай здесь и сейчас. Вот мы вот задумали, что-то увидели, и дай нам точное, так сказать, вот понимание того или иного эпизода. А нет. Вот здесь вот Епифаний Премудрый как раз и делает такую ну, задержку, что ли, в толковании. То есть смысл того, что трижды младенец покачал в утробе, будет известен только тогда, когда священник его будет крестить. И смысл откроется тогда. Почему? Потому что крещение, снишествие Святого Духа, снисхождение Святого Духа, и тогда получается откровение о младенце. Понимаете, не тогда, когда нам хочется узнать, а когда нам нужно узнать. Вот и мы получаем необходимую для нас, необходимое для нас знание. Вот, вот в житии преподобного Сергия таких примеров очень-очень много. Не сразу все должно раскрываться смысл, а вот по прошествии, может быть, какого-то времени, и это гораздо важнее. То есть тогда, когда нужно, не тогда, когда мы хотим. Мария же, мать его, с того дня, когда было знамение такое, проявление, пребывала до времени рождения младенца и носила его как некое сокровище многоценное, как драгоценный камень, как чудный бисер, как сосуд избранный. Видите, сколько всяких разных сравнений эпитетов. То есть вот тоже прикинь словец. То есть недостаточно того. Сказали уже, как сосуд драгоценный. Нет, и как бисер там, и как чудный, да, и камень драгоценный, сокровище драгоценное, и так далее, и так далее. Это тоже вот тот самый прикинь словец, о котором мы были. И когда к себе его носила, им не праздно было, тогда остерегалась всякой зверной. И от всякой нечистоты постом ограждалась, и всякую пищу телесную отвергая, и мясо, молоко и рыбу не ела, только хлебом, зеленью и водой питалась. И так далее, и так далее. Вот тоже на что хочу обратить внимание. Сейчас довольно-таки часто задают вопрос, когда нужно начинать воспитывать ребенка? Вот вам пример, когда. В утробе. Понимаете, когда он еще в утробе матери. Вот вам пример. То есть делают открытие сейчас, там, психологи, педагоги и так далее, что вот чем раньше, тем лучше. Так вот, вот в житии все это написано. Вот вроде. Нужно начинать воспитывать. Потому что все закладывается, что есть, передается, что есть человек. Видите, как мать сразу почувствовала, что драгоценный сосуд, так она сразу от всего стала отказываться. Тут даже, смотрите, одной водой и зеленью питаться. От вина воздерживаться. Вино ведь тогда подавали, да? Ну и в монастырях оно было, то есть это не считалось, так сказать, вот пьянство там, или еще что-то, там, на празднике, это, ну, разрешало. А вместо питья воду одну только, и ту помалу испевала, то есть когда вот вино полагалось, да, тогда, так сказать, она вместо вина брала воду, но часто тайно и наедине с воздыханием и слезами молилась Богу, вот что самое главное. Господи, спаси меня, сохрани меня, убогую рабу свою, и сего младенца, носимого в утробе моей, спаси и сохрани. Ты хранитель младенца, Господь, и воля твоя да будет. А что здесь? Ну, казалось бы, самые обычные слова.
Как посвящение Богу.
С одной стороны, да. Но посмотрите, но она ведь тоже его оберегает, она его охраняет, как мать. Но тут самое удивительное, что и самое важное. Материнское смирение и непомерная вера в божественный промысел. Что Господь вот ведет человека, волос не может спать, да, с головы человека, без воли Божьей. Так вот, Господь вот послал этого младенца через нее, значит, он и сохранит, и он его будет дальше вести. Понимаете, не заслуга матери, что вот она его рождает, нет, это Божья воля. А она раба Божья, которая выполняет послушание. Знаете, вот это вот удивительное, опять же таки, осознание того, что она делает. И своей роли. Потому что ведь у нас часто, если вот опять же таки, я тебя родила, а ты, и начинается, так сказать, и дальше. Понимаете? А ведь вот, что значит откровение, которое вот есть, вот то, что приуготовлены родители. Не случайно это была фраза, что приуготовлены были сначала родители. То есть они понимали, что им дано. А потом уже и ребенок. Это вот, если не устали, маленькое такое отвлечение. Вот. Сколько, ну какое нужно образование иметь, спросили у одного старца, чтобы быть интеллигентным? Что он ответил? Три высших образования. Это всего-то у нас много. Нет, это чтобы у дедушки было образование, у родителей высшее образование, и у вас. То есть три высших образования. Ну, это на примере вот, житейском, бытовом. Да? Но, а вот тут вот то же самое. Вот что должен приуготовить? И пребывало даже до самого рождения его в строгом посте и молитвах. Так и само зачатие его рождения, его исполнение было поста и молитвы. Была еще одна добродетельна, была она добродетельна и очень боялась Бога, который еще до рождения младенца уведал и уразумел о ней такое знамение и проявление и удивление. И советовала с мужем своим, говоря, если родится мальчик, обещаем принести его в церковь и посвятить Богу, благодетелю всех. Так это и произошло. То есть уже почувствовал, вот опять же эти родители, которые приуготовлены, они понимают, что этот мальчик приготовлен Богом. И они дают обет, что вот
принесут.
Но они говорят, если родится мальчик, несут. Ну, девочка, значит, другая у нее была судьба. После рождения его, когда спелен он был младенец, и всякий раз трудом принимал он грудь, когда же матери случалось вкусить мясную пищу, тогда младенец никак не принимал грудь. Такое случалось не однажды, а иногда день, иногда и два, младенец не ел. От этого мать и родственники одержимы были скорбью и ужасом. Потому что, естественно, каждая мать волнуется, почему же не ест ребенок. Но когда поняли, что не хочет младенец питаться молоком матери, принимающей мясную пищу, то строго придерживалась поста. То есть, смотрите, постник он уже от рождения. И с этого момента мать воздерживалась и постилась, а младенец питался тогда, как и положено ему. То есть вот постник от рождения. Опять же, такие прямой смысл, то есть ну, вот то, что вы сейчас услышали, но и другой есть здесь, постники в более широком смысле. Потому что, по сути дела, он уже монах от рождения. То есть уже приуготовлен, так сказать, путь, по которому он пойдет. И пришел день исполнить обещание матери. Так как прошло 6 недель, то есть 40 дней со дня его рождения, родители принесли младенца в церковь Божию, чтобы отдать его, как и обещали Богу, давшему его, и просили Иерея совершить божественное крещение. Иерей же, огласив его и помолившись над ним, с радостью духовной и со старанием окрестил его во имя Отца и Сына Святого Духа и нарек его в святом крещении имя Варфоломей. Опустив его в купель с водой, благодать принял Святого Духа. И провидел Духом Божественным и уразумел, что младенец будет сосудом избранным. Отец же и мать его, неплохо зная Святое Писание, рассказывали Иерею, что когда носим был в утробе матери, троекратно прокричал в церкви. Но что это значит, они не ведают. То есть, вот они-то знали Священное Писание. Но истолковать, вот понять, они не могут. А что значит понять? Уразуметь. Ну как вы понимаете это слово? Понять.
Уразуметь.
Уразуметь это будет уразуметь. Понимать. Не надо одно понятие через другое переводить. Это будет другое. Нет, вообще, что значит слово понять?
Осознать смысл.
Понять. Корень этого слова.
Внять.
Яти. Что значит яти?
Память.
Яти. Что такое яти? Волк поял ягнят.
Съел.
То есть вобрал вовнутрь. Значит, что значит понять?
Принять.
Понимаете? То есть вот то, что мы говорили, да, осознать, как глубокий слух, но не просто осознать, а принять. Вовнутрь, и с тем уже и оставаться. Понимаете? Что такое понимание? То есть это вобрать. Вот чем мы с вами занимаемся сейчас. То есть не просто истолковать, а взять вот себя. Да, и оставить навеки вечно с собой. То есть не расставаться уже. Понимаете? Потому что уразуметь это, так сказать, в одном ухо влетает, в другое вылетает. Нет, да это совсем другое. А тут именно принимается себя основательно.
А если понимаешь, что ты дурной и не хочешь это принять? Если что-то дурное, понимаешь, что это такое, и не хочешь?
Ну тогда отвергнуть. То есть, не нужно все это брать. Это естественно, конечно. Так вот, Иерей отвечает же именем Михаил. Рассудительный в книгах поведал им. Видите, рассудительный в книгах, тоже мог читал. Не скорбите о нем, но радуйтесь и веселитесь, ибо будет сосуд, избранный Богом, обитель и служитель Святой Троицы. Так и было, и благословил отрока и родителей, вот отпустил их домой. Вообще, должен заметить, что в принципе эта заветная Троица у нас почиталась. Конечно. Но как она почиталась? И образ Троицы Рублевской когда появляется? Ну, вот скорее всего, что к обретению мощей преподобного Сергия Радонежского. То есть в 1422 году обретение мощей произошло, спустя 30 лет после представления святого. Так вот, к этому времени, скорее всего, и был написан Троица Рублевская. Но это новый образ. Раньше так его не изображали. Да. Понимаете? Раньше так не изображали. Это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим, то вот такое зримое почитание Троицы-то начинается с преподобного Сергия. Понимаете? Так что вот божественная воля, вот в чем еще проявляется. И смысл рождения этого младенца. И в знамении, которое произошло. Потому что именно он зримо будет прославлять Святую Троицу. Потому что до этого икон и храмов, мы троичных, они были крайне редкие. Да, вот тут вот преподобного Сергия начинается повсеместно у нас на Руси. Пославление. То есть, повторяю, зримое, не, естественно, повторялось, это само собой разумеется, а вот зримое такое почитание. И отрок рос, как обычно, преуспевая душой, телом и духом, исполняясь разума и страха большего, и страха Божия, и милость Божия была на нем. Смотрите, значит, он рос, как обычно, то есть как все остальные, преуспевая душой, телом, духом, исполняясь разума и страха. Смотрите, а ума нету. Почему? Вот это же не просто так. Все, казалось бы, здесь есть. И милость Божия на нем была. Когда же исполнилось 7 лет, отдали его, как вы знаете, учиться грамоте. И вот отец его, тут я уже буду пересказывать какие-то моменты, потому что читать это будет, конечно, медленно. И вот отец, который имел 3 сыновей, отец Кирилл, первого Стефана, второго Варфоломея, третьего Петра, воспитывал их всех со всякими наставлением, благочестие, чистоте, и отдал их в школу. А теперь внимание. Стефан и Петр успешно изучали грамоту. Отрок же не скоро к писанию привыкал, но медленно и неприлежно. А вот это вот, как это сказать, вот диссонанс тому, о чем мы раньше слышали. Как это неприлежно? Значит, 7-летний отрок не очень-то хотел учиться, получается, да? А почему? Потому что и медленно ему не давалось. Вот и старший, и младший брат успевают, а он нет. Учитель с большим прилежанием учил его, но отрок не внимал и не умел, и не похож был на учащихся с ним. Смотри, не внимал, не принимал себя, да, и не умел. А что значит не умел?
Ума
нет. Вот я ему говорил, так сказать, ума нет, то есть не умел, не принимал это. И из-за этого много бронили его родители. О, как мы это любим. Да? Много бронили. Он не получается в этом. А еще больше учитель его томил.
Оставал.
Это тоже педагоги, тоже это, так сказать, все знают. А ученики укоряли. Все прелести жизни. Да? Родители и учитель, и, так сказать, и соученики. Все по полной программе. Всех трех сторон. Смотрите, что мы здесь имеем. Автор Агиограф, Епифаний Премудрый, все-таки буду его имя называть, не Пахомия, а вот это Епифаний Премудрый, потому что он за первым написал. На что обращать внимание? Что талант может быть от рождения ученика, то есть у человека. Вообще, мы все таланты на самом деле. От рождения имеем. Почему? Потому что человек создает по образу и подобию Бога. А подобие Бога — это как раз умение творить. Другое дело, что развивается у нас талант или не развивается. Это от многих обстоятельств зависит. Так вот, у кого-то от рождения талант, чаще всего, в подавляющем большинстве, а у кого-то по молитве, редкий случай. Вот по вере вашей, да будет вам. И вот, вот здесь-то нужно и проявить первое это чудо, происходит именно в этом. Что по молитве отрока, семилетнего, Господь и пошлет ему дар, который будет выше дара, чем у его соучеников всех других. Понимаете? Но именно по молитве. Потому что это должна быть искренняя молитва. Просите и дастся вам. И вот отрок часто тайно со слезами молился Богу, говоря: «Господи, дай же мне грамоту эту, научи и вразуми меня». Была и немалая печаль и родителям его. Немалое старание прилагал учитель его, и все они печалились. Дальше пока не буду говорить. Видите, смотрите, родители печали, и учитель печали, и все печали. И отрок, естественно, печали. Ну, правда, можно, ладно. Не зная о том, что высший промысел Божий. А почему печатили родители? А вот давайте чисто по-человечески. Ведь им же сказал 7 лет назад отец Михаил, что сосуд-то Божий избранный. Так они же ждут, когда, вот, так сказать, эта избранность-то и проявится. К родителям-то чего надо? Самое главное, чтобы вот их чадо похвастаться. Какое же у нас чадо замечательное, да? Они вот уже, они получаются, они видят ничего, наоборот. Получается, что самый худший из вот этих. Как же так? Вот тут было откровение, сказали, 7 лет ждут, так вот дождаться не могут. Понимаете? Вот вам и печаль. Немалая, причем немалая печаль. А у кого ребенка была?